Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга, 10 ліпеня.
Якая рыторыка дэмсілаў спавадуе выхад палітзняволеных?
Да, Польска станет Беларусь на первом месте. І вот мы как бы начнём говорить о тех праблемах, с которыми вызовем, с которыми нас сейчас сталкиваться.
Санкцыі супраць Машэнскага. Ці справядліва гэта?
Для беларускай прадпрымальніцкай супольнасці, калі зрабіць апытанку, то 9 з 10 скажуць, што ёсць вялікая розніца паміж Машэнскім, Алексіным, Чыжом ці Вараб'ём.
Ці будуць у Беларусі прымусова уладкоўваць дармаедаў?
Они видят мир этот совершенно по-другому.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Калі рэвалюцыйная рыторыка гучыць з вуснаў людзей, якія не здольныя цяпер на рэвалюцыю, гэта выклікае падзенне даверу. Так экспертка па палітычнай камунікацыі Анастасія Касцюгова каментуе апошнія заявы Сергія Ціханоўскага.
Два тыдні таму блогер аб'явіў збор сродкаў на змаганне з рэжымам і заявіў, што Лукашэнку трэба судзіць па яго ж законах і яго месца на коле. Словы Ціханоўскага абурылі частку грамадства, якая лічыць, што падобныя заявы перашкаджаюць вызваленню ўсіх палітвязняў.
Маўляў, цяпер, калі ідуць перамовы паміж ЗША і Беларусю і людзі паступова выходзяць на волю, не трэба злаваць Лукашэнку, а офісу Ціханоўскай варта змяніць сваё бачанне нацыянальнага дыялогу.
Пра тое, што не так з пазіцыяй Ціханоўскага і Ціханоўскай на фоне кантактаў Мінска і Вашынгтона, Анастасія Касцюгова паразважала ў эфіры Еўрарадыё. З эксперткай пагутарыў Дзмітэр Лукашук.
Мы говорим про конкретный трек переговорный Минска и на данный момент Вашингтона. Возможно, потом это будет еще кто-то. Который очень хрупкий и в котором как бы задето очень много разных интересов. И в том числе, еще раз повторюсь, Минску для продолжения этого процесса тоже, ну, то есть он сталкивается с внутренней необходимостью как-то объяснять то, что он делает собственным же сторонникам, которых он накрутил предыдущие 5 лет, на достаточно радикальные вообще. И мы могли бы сказать, ну, это их проблемы. Ну, это же их проблемы, что вот они сейчас должны как-то тут прыгать и объяснять там,
нет,
своим сторонникам.
Нет, выдатно сказал Воскресенский. Да режим таки моцный, что он не боится никого и ничего.
И прекрасно, вот он... и прекрасно. И, конечно, они должны находить способы показать сторонникам, что это они делают, потому что они настолько сильны, настолько в себе уверены, что как бы можно выпустить людей из тюрем, которые являются для них противниками, и это как будто бы больше не риск для устойчивой власти, вот настолько она сейчас сильна. Мой-то вопрос в этом случае в том, так, а, ну, как бы, почему мы должны сейчас, как бы, назло какой-то своей риторикой говорить туда, нет, нет, это он сделал не поэтому, они очень слабые, это мы на них надавили, хотя, на самом деле, ну, откровенно говоря, это не мы на них надавили, мы же, как демсила, не можем на них надавить. Вот, если этого можно, вот, конкретно, не всего вообще, а вот этого просто не говорить, вот, каких-то конкретных вещей, которые, ну, совершенно точно могут... ну, негативно повлиять на скорость развития этого трека. Давайте так.
Анастасия, конкретное пытание. Вы вот працавали, например, у офисе Светланы Тихановской. Да. И уявим себе просто ситуацию. И вы вот, как эксперт по политической коммуникации, угу. Приходит журналист, политика там, или вот Лукашук приходит за, и задает пытание. Угу. Конкретно. Так что робим с режимом? И что она повинна сказать? Почать вилять, там сказать, почекайте. Вы то что, уже переобулись, и что? Те вот что?
А что значит переобулись? Вот у нас в тюрьмах сидит больше 1000 человек, которых нужно освобождать, и это всегда была вообще-то цель номер один для всех демсил, и она всегда озвучивалась так. Вот сегодня, например, Павел Павлович Латушко написал как бы ответ свой на интервью Валерия Ковалевского, там достаточно интересно, есть что почитать. В частности, он, например, в конце обозначил, что, в общем-то, все же эти позиции, которые озвучил Валера, они же все их разделяют. Это же не новые позиции. Но мы же все хотим, чтобы, значит, Беларусь не находилась в изоляции. Мы же все хотим, чтобы репрессии снижались. И так далее, и так далее. То есть, в том числе, конечно же, это общая цель, я напомню еще раз, чтобы выходили политзаключенные. Речь идет о, я полагаю, немного разных картинах мира, в которых находятся различные акторы демсил. Ну, то есть, кто как воспринимает вообще реальность, в которой мы сейчас находимся. И эти две картины мира где-то начинают конфликтовать и пересекаться о том, насколько реалистичен тот или иной сценарий. Когда, например, Валерий говорит о необходимости отказаться от максималистских требований, в числе которых новые выборы, например, которые на сегодня это требование, новые демократические выборы, как результат переговоров, например, которые сейчас происходят, точно выглядит максималистским требованием. Не будет Минск соглашаться, вообще даже обсуждать вопрос каких-либо новых честных выборов. Они могут быть готовы обсудить вопрос снижения репрессий, освобождения людей, еще что-нибудь такое. Это вообще очень долгий поэтапный процесс. Мы вообще не там сейчас, где у нас все репрессии закончились, всех освободили. Мы можем там оказаться. Но я уверена, что Минск на сегодня не будет никакие, например, новые выборы обсуждать. И это как бы, наверное, одна точка отсчета, что мы вот как будто бы не здесь сейчас. И мы не можем... Ну, оставаться в риторике 2020 года, которая на сегодня в изменившемся вообще очень сильно геополитическом контексте уже выглядит не совсем просто реалистичными требованиями к власти. Во-вторых, речь же не только о реалистичности требований, но и о чем они подкреплены. То есть, например, существует вот рассуждение о том, что надо сделать, как в Польше было с солидарностью, что, значит, надо договориться, ну, то есть Минск должен рано или поздно сесть и договориться с земсилами, и вот то, о чем идет речь, называется параллельный центр легитимности. Это когда другая политическая сила не оказалась достаточно мощной, чтобы победить основную политическую силу, но, тем не менее, она создала достаточно проблем и имеет достаточно какого-то все-таки веса и влияния политического и поддержки народа, чтобы с ней пришлось о чем-то договариваться и какие-то, ну, в общем, вот эта группа, второй центр параллельной легитимности, мог получить какие-то для себя уступки. Это же получается, что мы говорим, даже если бы мы были в такой ситуации, даже если бы мы сейчас могли себя объективно оценить и сказать, что совокупные демсилы обладают таким влиянием на ситуацию в стране и такой властью, и у нее достаточно рычагов, чтобы стать параллельным центром легитимности, с которым Минску пришлось бы разговаривать фактически на равных и о чем-то договориться. Но мы, во-первых, не в этой ситуации, у нас нет таких рычагов, это первое. И второе, даже если бы мы были в такой ситуации, в ней как бы и нелогично, как будто бы говорить о наказании, свержении режима и сажании на кол. Ведь это же совершенно не переговорная риторика. Это же риторика революционная. И мне кажется, что вот этот вот момент очень часто путается у многих людей в головах. Что когда мы говорим о возмездии, когда мы говорим о свержении, это все риторика революции, в которой мы не находимся с 2020 года. Все, мы дали, ну, уже 4 года как не там. И она уместна, когда сила за нами, и мы вот-вот сейчас уже как бы ворвемся в администрацию президента, и там, ну, я не знаю, как только себе это фантазирует. Мы сейчас не в такой ситуации, но мы все еще апеллируем очень сильной революционной риторикой. Более того, чем меньше ресурсов становится у демсил, тем более радикальной, эскалационной эта риторика становится. И только последнее время, наверное, несколько месяцев, я начинаю замечать, что там в кабинете или в офисе появляются там слова «диалог», «переговоры», которые достаточно долго не появлялись. Я думаю, что это тоже...
Сапраўды не было. Сдается ж про национальный диалог, вот это все говорили с 21-го года.
В 21-м году говорили, потом перестали. И, в общем, понятно, почему. Война очень сильно ожесточила и как бы поляризовала вообще белорусов и, в частности, очень сильно отодвинула по позициям демсилы от Минска, то есть Минск стал, в общем, во всей коммуникации совершенно уже точно таким оголтелым врагом. Но суть-то в том, что это немножко контринтуитивно произошло. То есть сил и ресурсов и влияния становилось все меньше, а риторика становилась все более и более агрессивной, и это же ничем не подкреплено. Мы же говорим не о том, чего бы нам хотелось, как бы нам по справедливости, по внутренним какой-то обиде, как бы нам хотелось, чтобы было. Мы говорим о том, как есть. Вот реальность, она вот такая. И вот учитывая эту реальность, нужно, собственно, выбирать, что мы говорим в этой реальности. Потому что в противном случае мы говорим вещи, оторванные от этой реальности, и сложно воспринимать это всерьез. Но когда вот эта риторика революционная звучит от людей, которые не способны сейчас на революцию, это-то и вызывает, ну, падение доверия. Вот о чем я пытаюсь сказать.
Недавно у интервью американскому часопису «Политика» Светлана Тихановская заявила, что Лукашенко треба карать, а не узнагороджвать. Ее слова выкликали черговую дискуссию сярод белорусов.
Протягивают мистер Лукашук и Анастасия Костюгова.
Пытание ад вожыка патрыёта Валера, маецца на ўвазе Кавалеўскі, публічна кажа пра тое, што ён бачыць магчымасць дыялогу, у якіх канкрэтна вымярэннях ён магчымы. Размова ідзе пра словы вось гэтыя Валерыя Кавалеўскага. Прынамсі, у яго ў Фейсбуку ёсць вот такая фраза: у суме ёсць адчуванне, што гэта якраз тая сітуацыя, калі дыялог паміж уладамі і грамадзянскай супольнасцю мае значны практычны сэнс. Вось дыялог.
Давайте, да, рассмотрим эту ситуацию. Значит, диалог. Я думаю, что на сегодняшний день действительно есть такое небольшое, пока совсем мало приоткрытое окно возможностей, потому что в том числе, исходя вот сегодня вам Андрей Егоров все очень правильно рассказывал, что очень много причин, по которым Лукашенко сейчас идет на эти переговоры, и, конечно же, они не связаны с его человеколюбием и сантиментом к беглым. Нет такой ситуации, конечно. Вот, но тем не менее, есть еще вот высказывание Поздняка о том, что вот у нас сейчас страна в достаточно хрупком положении, в том числе в вопросах независимости, в том числе в вопросах экономики. И вот такая ситуативная произошла, в общем,
сближение Поздняка и Лукашенко.
Да. Что в политике вообще нормально, такое периодически происходит. И вот я думаю, что если повесткой нашей, наконец-то, основной здесь, по эту сторону, станет не как бы это навредить побольше Лукашенко, и не как бы это объяснить белорусам, как ужасно они живут, я думаю, что они получше нас знают, как в Беларуси сейчас все. А когда повесткой станет Беларусь, на первом месте. И вот мы как бы начнем говорить о тех проблемах, с которыми вызовем, с которыми она сейчас сталкивается. Например, меня, с моей профессиональной точки зрения. Я сейчас не буду говорить там об экономике, пусть об этом поговорят экономисты, как бы сейчас, как влияет на белорусскую экономику все, что вся эта международная изоляция. Я хочу поговорить об информационной безопасности. Меня, например, сильно беспокоит, как гражданку Беларуси, вне зависимости от того, кто сейчас управляет страной, меня беспокоит такой вопрос, что большая часть аудитории, тех СМИ, которые, да, режим закрыл, это они наворотили эту проблему, но они закрыли, не независимые СМИ выехали, они эту большую часть аудитории таки потеряли, несмотря, хоть и выехали. На пропагандистские СМИ эту аудиторию не получили. Куда пошла эта аудитория? Эта аудитория пошла в российские СМИ. Вот меня, с точки зрения информационной безопасности, этот вопрос сильно беспокоит. Мне как бы, это моя страна, мне бы очень хотелось, чтобы белорусы не находились в российской повестке. Я хотела бы, чтобы внутри страны проводилась какая-то работа над тем, чтобы белорусов возвращать в белорусское информационное поле.
При этом чтобы эти люди, которые собрали три Минск-арен на руки вверх, почали ходить на Вольского умовно?
Условно, да. Я говорю просто, в принципе, о том, чтобы белорусов интересовала белорусская повестка и как она подается белорусами. И это с точки зрения информационной безопасности страны очень важно. И мы сейчас находимся в очень неприятной ситуации. И мне понятно также, что там, внутри Минска, не знают, что с этим делать, пока не могут разобраться, как так креативно и интересно делать медиа, чтобы белорусы все-таки читали белорусское. В этом виноваты они сами. Да, можно так сказать, что они сами позакрывали все эти медиа, оказались в такой ситуации, когда, значит, занимались сражением с своими же гражданами, будучи уверены, что сражаются они там с поляками и русскими. Но тем не менее, вот эта ситуация случилась, она уже случилась. И вот таких проблем, о которых я сейчас говорю, с которыми Беларусь сейчас сталкивается, вызов, их много. Их надо решать. Если мы начнем как бы говорить о том, что, ну, признаем, что вот это сейчас на какое-то время, не нужно говорить, что, ну, понимаете, никто же не говорит про диалог, как типа давайте мы все признаемся Лукашенко в любви, расскажем ему, как мы все его любим, потому что они не идиоты, они же в это тоже не поверят. Никто не ждет от нас никаких признаний в любви. Я думаю, что речь просто о признании реальности. Признание реальности, она, в общем, такая, что революционная ситуация не случилась, революционной смены власти не произошло и не произойдет в ближайшее время. И дальше, как бы вот находясь в этой ситуации, что мы с этим делаем? Мы ждем следующие 10 лет в Польше и как бы давим и надеемся, что когда-нибудь, когда там каким-то образом произойдет транзит, кстати, тоже не очень понятно, каким он должен произойти, чтобы мы были уверены, что нас там хотят видеть. И вот когда-то там, значит, мы возвращаемся и как-то быстренько все сделаем хорошо. Вот же еще какая штука, понимаете, Змитер? Вот работать с обществом надо политикам, сказал Павел Павлович Латушко. Я с ним согласна, я разделяю эту позицию. Политику с обществом работать нужно в первую очередь. В 2025 году, правда, на мой взгляд, немного несвоевременное заявление, это, в общем, всегда надо было делать, Как же может оппозиционный политик работать с обществом, на мой взгляд? В первую очередь оппозиционный политик должен показывать хорошую, качественную, привлекательную альтернативу. Но понятное дело, что в экзиле очень сложно показывать альтернативу, потому что что же мы будем делать? Просто говорить, как могли бы мы сделать лучше? Ну вот представьте себе, вот если бы была у белорусской оппозиции такая возможность выехать из страны в безопасность, получить какое-то финансирование на свою деятельность и построить какие-нибудь альтернативные структуры, которые гораздо лучше, эффективнее и правильнее делают свою работу, чтобы показать им там, в режиме, вот как на самом деле надо делать. Вот если бы у нас была такая возможность. Но ведь она же у нас была, вот что я пытаюсь сказать, вот у нас было 5 лет показать, как надо. И мы столкнулись, на самом деле, с кучей проблем, за которые мы хаем режим. Я бы хотела тоже здесь нас всех вернуть вообще-то к достаточно реалистичному взгляду на самих себя. Лукашенко, вот за что мы его ненавидим, мы же много из этого вообще-то сами воспроизводим.
Ну, например?
Очень закрытый...
Несменяемость электпрезидента?
Это отдельный вопрос. Я думаю, что он в данном вопросе это вообще неуместное сравнение, что у нас тут Лукашенко, значит, захватил власть, а Светлана Тихановская несменяемый президент-элект. С этим можно там, к этому можно по-разному относиться. Я вообще про процессы, про то, как происходят процессы. Вот, насколько они закрыты или открыты, насколько публично или непублично принимаются какие-то решения, насколько принимается и вообще как-то воспринимается другая точка зрения, насколько она не считается угрозой на следующую же секунду, как она произнесена, насколько вообще готовность работать с разными акторами присутствует, и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, если вот даже не находиться внутри, а просто снаружи посмотреть как бы на то, что происходит, много заметно тех же самых ошибок, и это не потому, что мы все такие ужасные и плохие, это потому, что нам еще достаточно много времени нужно для того, чтобы всерьез, внутренне, по-настоящему вот от этой автократии из себя избавиться. А ее в нас достаточно много, и это как бы в том числе одна из причин, почему Лукашенко в Беларуси так долго у власти. Мы, кроме того, мало того, что в себе не очень хотим замечать все те же самые ошибки, за которые мы хаем режим постоянно, так еще мы очень много времени тратим на то, чтобы обсуждать Лукашенко. Вот мы же его на пьедестал просто ставим. Говоря, возвращаясь к работе с обществом, вот если зайти там на YouTube-канал Павла Павловича Латушку, у него же там каждая вторая обложка, если не каждая первая, это Лукашенко. Ну, как бы, ну вот же это разве работа с обществом? Ну, мы же его просто превозносим сами каждый день. Он у нас вообще везде. Так как же мы хотим, чтобы он ушел из нашей страны? Как же мы хотим транзита власти кому-то другому, если мы никого другого на его месте сами-то не можем до сих пор представить? Вот мне кажется, изнутри, вот из головы надо начинать смену режима, транзит власти, рост какой-то ответственности за свою страну, а потом уже требовать, ну, этого, собственно, от Минска.
У эфіры Еўрарадыё экспертка па палітычнай камунікацыі Анастасія Касцюгова пракаментавала апошнія заявы Сергея Ціхановскага і Святланы Ціхановскай і рэакцыю на іх часткі грамадзянскай супольнасці.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
Далей у праграме Еўразум.
Санкции супраць Машэнскага, ці справядліва гэта?
Для беларускай прадпрымальніцкай супольнасці, калі зрабіць апытанку, то 9 з 10 скажуць, што ёсць вялікая розніца паміж Машэнскім, Алексіным, Чужом ці Вараб'ём.
Ці будуць у Беларусі прымусова уладкоўваць дармаедаў?
Они видят мир этот совершенно по-другому.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. Мінская «Дынамо» прайграла балгарскаму «Лудагорцу» з лікам 0-1 у першым раўндзе кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў. Адзіны гол быў забіты ў фінале другога тайма. «Лудагорец» нанёс 19 удараў па браме, «Дынамо» толькі 5. Пры гэтым балгарскі клуб нядаўна вярнуўся з адпачынку, а беларускі ўжо адыграў палову сезона. Матч у адказ 16 ліпеня ў Венгрыі. Дарэчы, у мінскага «Дынама» 7 запар выязных параз у еўракубках. Гэта антырэкорд беларускіх клубаў. Агульны лік у гэтых матчах 1-15. Забіць гол «Дынамаўцы» змаглі толькі летась у Гібралтары. Экс-гулец «Барселоны» і «Арсенала» беларус Александр Глеб застанецца пад польскімі санкцыямі. Яму забаронены ўезд у краіну за падтрымку рэжыму Лукашэнкі. Адвакат прасіў зняць санкцыі, сцвярджаючы, што Глеб па-за палітыкай. Але польскія спецслужбы ўстанавілі, у 2024-м ён удзельнічаў у пралукашэнкаўскім марафоне «Адзінства». Пастаў для выключэння санкцыйнага спісу не знайшлося. Зборная Беларусі па футболі паднялася на 97-е месца ў рэйтынгу FIFA. Каманда ўзнялася на адну пазіцыю, абагнаўшы Мазамбік. У чэрвені зборная перамагла Казахстан з лікам 4-1 і саступіла Расіі 1-4. Наперадзе Косава, Кітай ды іншыя. Узначальвае рэйтынг, як раней, Аргенціна. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Польшча ўвяла нацыянальныя санкцыі супраць беларускага алігарха Александра Машэнскага. Заснавальніка і ўладальніка кампаніі «Санта Брэмар» і «Савушкін прадукт» прызналі замежным грамадзянінам, чыя прысутнасць у краіне з'яўляецца непажаданай.
Уключэнне ў санкцыйны спіс азначае замарозку ўсіх фінансавых актываў і эканамічных рэсурсаў. Да таго ж бізнэсоўцу будзе забаронены ўезд у Польшчу, а ў перспектыве магчыма і ў краіны шэнгенскай зоны.
Увядзенне санкцый абгрунтоўваецца тым, што Машэнскі асабіста, арганізацыйна, эканамічна і палітычна звязаны з Лукашэнкам, а таксама ускосна падтрымлівае агрэсію Расіі супраць Украіны. Згадваецца, што ён неаднаразова лётаў на прыватных самалётах з членамі сям'і Александра Лукашэнкі і бярэ ўдзел у палітычным жыцці рэжыма.
Нядаўна польскія журналісты высветлілі, што беларускі мільянер часта бывае ў Варшаве, прыязджае на чырвоных консульскіх нумарах. Па інфармацыі Еўрарадыё, тут жыве сям'я Машэнскага.
Ён адзін з нямногіх беларускіх алігархаў, які дагэтуль не патрапіў пад санкцыі краін Захаду як чалавек блізкі да Лукашэнкі. Яго асоба нават падзяліла беларускіх актывістаў. Адныя заклікалі забараніць яго актывы, як гаманца Лукашэнкі, іншыя даводзілі, што Машэнскі не фінансуе рэжым.
Такой жа думкі прытрымліваецца і блогер Александр Кнырович. Вось як ён каментуе Еўрарадыё на віну пра санкцыі супраць беларускага алігарха.
Ну, рашэнне, канешне, чаканае, таму што некаторы час таму прайшла інфармацыя ў польскіх СМІ аб тым, што Машэнскі даўно жыве ў Варшаве. І, канешне, сама фігура Машэнскага падавалася з такога боку, што гэта гаманец Лукашэнкі, які ледзь не сам удзельнічае ў вайне і рэпрэсіях, і таму пытанне, чаму ён жыве ў Варшаве. Гэты матэрыял выйшаў на вядомых польскіх пляцоўках, і таму не магло не быць нейкай рэакцыі з польскага боку на гэтыя матэрыялы, і таму вось праз паўгады амаль ёсць вось такое рашэнне. Таму ўсё гэта, канешне, чакана. Наколькі яно справядліва ці несправядліва, ну, для мяне вельмі незразумела, на якіх падставах гэта адбылося. Чаму? Таму што я уважліва прачытаў тую дэцызію, якая вынесена і знаходзіцца ў такім адкрытым доступе для ўсіх, кожна можна пачытаць на сайце міністэрства, на падставе чаго вынесена гэтае рашэнне. Там тая ж самая аргументацыя, якая раней была ўжывана ў шматлікіх, як быццам, расследаваннях, у тым ліку і БРЦ, там абвінавочанне ў тым, што спадар Машэнскі быў працаўніком Лукашэнка на выбарах 2010 года, што ён кудысьці лётаў 10 гадоў таму з дзецьмі Лукашэнкі і так далей. То бок цалкам вось такое, вось такая хмара выглядае як, ну, некая такая падставовая, але калі прыгледзіцца і задаць сабе пытанне, ну добра, а што адбылося апошнія 5 гадоў? То там няма нічога. У гэтых падставах няма нічога таго, што можна аднесці к 2020 году пазней, ну, магчыма, акрамя таго, што яго подпіс стаіць на адным з дакументаў прэзідэнцкага, ну, як Беларусі гэта завецца, прэзідэнцкага спартыўнага клуба. І гэта таксама выглядае не вельмі добра, я разумею, што выглядае 2023 год, ужо ідзе вайна, ужо ідуць рэпрэсіі, а гаспадар Машэнскі ставіць подпіс на якімсьці дакуменце. Але, магчыма, гэта дакумент, які падсвечвае распределенне сродкаў у бок той федерацыі, у бок тых людзей, якія займаюцца грэблі ў Беларусі, і гэта подпіс па тым, якія яны будуць атрымліваць стыпендію. Нам невядома, што гэта за дакумент, яго нема ў адкрытым доступе. Гэта адзінае, што адносіцца к справам пасля 2020 года. Падкрэслю, у дэцызіі, у рашэнні, няма ніякіх сведчанняў аб тым, што Машэнскі неяк удзельнічаў у рэпрэсіях. Нема ніяких свідчень об тим, що він ніяк удзельнічаў у вайне ці публічна падтрымліваў вайну. Нема ніяких ось таких яго выступлення ў прэсе ці чагосьці іншага. Ну і, канешне, нема наўпростых пацверджанні, што ён які-небудзь сродкі пералічваў сілавым органам ці Лукашэнка, ці яго атачэнню і так далей. Таму для мяне я разумею польскі бок. Ось у мяне, канешне, нема, не можа быць ніякіх прэтэнзіяў да польскіх чыноўнікаў міністэрства, таму што яны дзейнічаюць са свайго пункту гледжання і з іх пункту гледжання санкцыі супраць Машэнскага павялічваюць іх бяспеку. Менш візаў для беларусаў таксама павялічваюць іх бяспеку. Закрыты пропуск, там пропускны пункт каля Беластоку і каля Гродна павялічваюць бяспеку Польшы. Таму мені нема да іх ніяких претензій. Але ўсё ж такі, як беларусы, які знаходзяцца ў міграцыі, я разумею, як гэта выглядае ў вачах тых беларусаў, якія знаходзяцца ўнутры Беларусі, і асабліва, як гэта выглядае ў вачах прадпрымальнікаў. Гэта такі, ну, іскравы, такі яркі сігнал у бок прадпрымальнікаў аб тым, што не патрэбна знаходзіць нейкія менавіта дакладныя твае парушэнні, каб зрабіць цябе ў Еўропе непажаданай асобай. І для мяне гэта, канешне, вельмі сумна, таму што гэта, ну, не дзелае рухі на сустрач новай Беларусі, дэмакратычнай Беларусі. Ну, а хутчэй гэта рух ад яе, таму што ўсё ж такі мы павінны размаўляць з прадпрымальніцкай супольнасцю, а для беларускай прадпрымальніцкай супольнасці, калі зрабіць апытанку, то 9 з 10 скажуць, што ёсць вялікая розніца паміж Машэнскім, Алексіным, Чыжом ці Вараб'ём. Ёсць как бы уяўленне аб тым, хто і як робіць бізнес у Беларусі. І таму гэта такія, ну, для мяне, на жаль, падкрэслюю, у мяне няма падставу неяк супярэчыць польскім рашэнням, але вот з пункту гледжання Беларусі, на жаль, гэта яшчэ адзін такі гэтат брык, як беларускі кірпічк у нас, яшчэ адзін камень у гэтую сцяну, якая раздзяляе Беларусь і Польшу, і ўвогуле такі нармальны свет. Вось, ну, канешне, штурхае беларускіх прадпрымальнікаў у бок Расіі. Але тут ёсць адна акалічнасць, аб якой таксама трэба казаць. Справа ў тым, што ў гэтым дакуменце ёсць спасылкі на некія дакументы, якія былі прадстаўлены польскімі спецыяльнымі службамі. Яны знаходзяцца у зачыненым выглядзе, і магчыма, ўнутры іх ёсць некія факты, якія пацвярджаюць віну Машэнскага, і, магчыма, калі іх адкрыць і пачытаць, то будзе, ну, уяўленне, што ўсё ж такі гэта справядлівае рашэнне польскіх службаў, але яны не знаходзяцца вось так у адчыненым доступе, як было мажліва іх прачытаць і неяк ставіцца да іх. Таму трэба вось трохі мець на ўвазе, што ёсць вось такія некія закрытыя сведкі. Но што там напісана, ні я, ні вы не знаеце, таму мы можам толькі сябе ўяўляць. Таму вось так, я не з'яўляюся ні сябрам, ні адвакатам Машэнскага, я сам справляюся са сваім жыццём, але ўсё ж такі я лічу, што калі мы кажам пра незалежную, свабодную Беларусь, то прэзумпцыя невінаватасці павінна працаваць і ў тым ліку да тых грамадзян, якія нам чамусьці не спадабаюцца.
Гэта быў блогер і прадпрымальнік Александр Кныровіч. Ён пракаментаваў персанальныя санкцыі супраць кіраўніка Санта Брэмар і савушкіннага прадукта, якія ўвяла Польшча.
Далей у праграме «Еўразум».
И будут у Беларуси примусово уладковывать дармоедов.
Они видят мир этот совершенно по-другому.
Сустренимся после новинок шоу-бизу.
Еврорадио.фм.
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Витаю, гэта новины шоу-бизу. На лідара гурта «Палац» выкладчыка і радыёвядуцу Алега Хаменку пачалі крымінальную справу. Музыку затрымалі ў чэрвені 2025 года. Каменку вінаваціць у супрацы з незалежным беларускім медыя, якое знаходзіцца ў спісе так званых экстрэмісцкіх фармаванняў, паведамляюць праваабаронцы. Канкрэтны артыкул крымінальнага кодэкса, які яму інкрымінуюць, на гэты момант невядомы. Праваабарончая супольнасць прызнала Алега Хаменку палітвязнем. Праваабаронцы заяўляюць, што крымінальны пераслед музыкі з'яўляецца працягам мэтанакіраванай палітыкі ўладаў па абмежаванні распаўсюду непадцэнзурнай інфармацыі ў краіне і працягам наступу на свабоду слова. Падчас археалагічных раскопак гарадзішча на Менцы знайшлі фрагмент глінянага посуду з руны. Пра гэта ў сваім аккаунце ў Інстаграме паведаміў музей сядзіба «Стары Менск». Мяркуецца, што гэта фрагмент амфары. Знаходка з руны стала першай такой за ўвесь час раскопак на гэтым археалагічным помніку. На чарапку добрая бачная руна «Эйвас». Гэта руна азначае дадатковую абарону, звязаную з нейкай затрымкай. Таксама яна азначае дрэва ціс, гаворыцца ў відэа музея. Дагэтуль у Беларусі знаходзілі адзінкавыя прадметы з рунічнымі надпісамі. У Полацку знайшлі ігральную косць з чатырма знакамі, якія зычаць поспех яе ўладальніку – выгада, перавага, дабро. На гарадзішчы Маскавіч і каля Браслава былі выяўленыя абломкі костак з малюнкамі і рунічнымі надпісамі. У сіквеле «Д'ябл носіць Прада» галоўныя ролі зноў выканаюць Мэрил Стрип, Энн Хэтуэй і Эмілі Блант. Да праекту далучыліся Люсі Лью, вядомая па фільме «Анёлы Чарлі», Джастін Тэрус, пакінутых Бэджэ Новак з офіса, Сімон Эшлі ды іншыя. Стэнлі Тучы вернецца да ролі крэатыўнага дырэктара Найджэла, а Кеннет Брана згуляе мужа Міранды Прыслі. Сюжэт другой часткі разгорнецца вакол крызісу кар'еры Міранды Прыслі, галоўнага рэдактара часопіса «Подыум». Каб выратаваць выданне, яна звяртаецца па дапамогу да сваёй былой асістэнткі Эмілі, якая займае высокую пасаду ў групе люксавых брэндаў. Рэжысёрам сіквела, як і першай часткі, стаў Дэвід Френкел. На сцэнаром таксама працуе Ален Брош Маккена. Прэм'ера запланавана на 1 траўня 2026 года. І гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
У Беларусі не хапае амаль 215 тысяч працаўнікоў. Пра гэта 6 ліпеня паведаміў агульнарэспубліканскі банк вакансій.
Асаблівы недахоп кадраў адчуваецца ў Мінску. Далей ідуць Мінская, Брэсцкая і Віцебская вобласці.
Праблему прызнаюць і ўлады, якія ў апошні час актыўней узяліся за так званых дармаедаў. За апошнімі цяпер працуюць не толькі міліцыянты, але і святары.
Але пры гэтым улады рапартуюць, што беспрацоўе скарачаецца. Пра тое, што адбываецца, у эфіры Еўрарадыё патлумачыла эканамістка Аліса Рыжыченка.
По факту рабочих мест и вакансий намного больше, чем людей, которые хотели бы работать на этих предприятиях. И если мы посмотрим по количеству уволенных и принятых на работу, и вообще какие отрасли создают новые рабочие места, то за первый квартал это торговля, услуги. В общем, это те отрасли, которые предлагают зарплату ниже средней по стране. И там происходит огромная текучка кадров. То есть сначала, когда регулирование цен было в самом соку, в самом расцвете, да, скажем так, силы этого закона и указа, людей сокращали, закрывались предприятия. Теперь, когда, скажем так, пошли какие-то слухи о малейших послаблениях, но, правда, они быстро исчезли, да? Были предприняты дополнительные меры по исчезновению этих послаблений. Торговля начала, ну и это опять же связано с сезонностью в том числе, да, торговля начала набирать людей. Но так как торговля предлагает зарплаты ниже среднего по стране, условия плохие работы там, потому что предприятия финансовое состояние не из лучших, они не способны платить хорошую зарплату, предоставлять хорошие условия труда, часто люди работают там на полторы ставки, имеют зарплату при этом, да, на полторы ставки работают, а имеют зарплату все равно ниже среднего по стране. И многие люди только приходят туда работать, потом быстро увольняются, начинается поиск новых людей, создаются, опять же, новые вакансии какие-то. И вот эта вот текучка, обусловленная, вот, во-первых, сезонностью, во-вторых, вот именно теми отраслями, которые не дают, не предлагают хороших зарплат. И, соответственно, а люди сидят и ждут. А я хочу работать идти хотя бы на среднюю по стране. А средняя по стране у нас предлагается только в строительстве, в промышленности. При этом промышленность у нас более 70%, по-моему, промышленных предприятий — это государственные предприятия, а в государственном секторе у нас происходит тенденция к сокращению людей. То есть там больше увольняют, чем нанимают на работу. Там сокращается занятость, в отличие от целого, да, от занятости по стране. То есть что происходит? У нас частный бизнес развивает страну, вносит такую же добавленную стоимость в экономику, как и государственный сектор. Кстати, вот у Берека вышло тоже очень хорошее исследование по вкладу государственного и частного бизнеса в экономику страны. И вот как раз-таки в этом исследовании, да, даже указано, что по добавленной стоимости и государственные, и частные предприятия вносят фактически одинаково, да, ВВП. Но при этом частные предприятия создают больше рабочих мест, на частных предприятиях выше зарплаты, на частных, к частным предприятиям больше доверия у людей, то есть туда люди идут с большей охотой трудоустраиваться, чем на государственные. И при этом все равно продолжается тенденция к тому, что государство держит в своих руках все основные промышленные отрасли, занимается вот этим вот государственным бизнесом, так называемым, и не дает возможности частникам развиваться в этом направлении и создавать еще больше эффективных предприятий, да, которые бы давали плюс экономике. Ну, все, в принципе, как обычно в Беларуси. То, что у нас огромный дефицит кадров, это, в принципе, тенденция уже сформированная длительными годами, да, не одним годом. И, естественно, это связано с тем, что у нас происходят дальше политические репрессии и увольнение людей по политическим мотивам. Это никуда не делось, особенно на государственных предприятиях. Это первое. Второе, у нас огромное количество людей, специалистов уезжает из страны, не хотят работать на государственных предприятиях. И, конечно, новых людей набирать, ну вот, принуждением, да, там, заставлять тунеядцев идти работать куда-то там, иначе они будут сидеть 15 суток. Но на самом деле, если посмотреть правде в глаза, люди, которые не работают в Беларуси, они не обладают той квалификацией, которая может им позволять работать на тех предприятиях, куда ищут, набирают людей. Да? Либо там очень низкая зарплата, куда люди просто говорят, нет, я не пойду, ищут различные причины для того, чтобы условно не сидеть 15 суток, но не идти работать за 800 рублей продавцом в какой-то магазин, где ты еще там недостачу будешь платить из-за 800-400 рублей. Поэтому надо создавать хорошие условия труда для людей, чтобы люди чувствовали себя безопасно на рабочем месте, чтобы люди чувствовали, что есть профсоюзы, которые могут защитить их права, чтобы люди понимали, что тот средний уровень зарплаты, который озвучивает по телевидению, он действительно соответствует той зарплате, которую ты можешь получить на предприятии или там на любой фирме, а не так, что только Минск и Минская область получают зарплату выше средней, и при этом остальные регионы все имеют ниже зарплату, да, там, и по отраслям то же самое, там, промышленность, строительство и IT-сфера, ну, и финансы еще, и то там и в финансах, и промышленность идет на снижение зарплаты, уже, ну, нету такого темпа роста, как это было раньше. Ну, так а остальным людям что делать тогда? А остальные люди, как получали 800 рублей, 1000 рублей, так и получают дальше. Ну, то где же тогда средняя зарплата в 2500 рублей, которую озвучивают, да, по госканалам? Поэтому тут, конечно, такое вот вроде бы данные есть, да, вроде бы положительные данные, что у нас очень минимальный уровень безработицы, но на самом деле это вообще плохо в нынешней ситуации, когда у тебя такой дефицит кадров, потому что тебе просто некого будет нанимать на работу, а это все влияет на возможности предприятия расширяться и наращивать производство и зарабатывать, соответственно, деньги.
Гэта праграма «Еўразум», у якой рэдактар «Еўрарадыё» Зміцер Лукашук абмяркоўвае пытанні беспрацоўя ў Беларусі з эканамісткай Лукашук. Алісы Рыжыченко. Працягваем слухаць.
Па падказке Лукашэнкі пачынаюць барацьбу з тунеядцамі, як яны кажуць, ці гэтымі вось непрацаўладкаванымі. І будзе праведзена спецыялізаваная міні-ярмарка вакансій для незанятых в эканоміцы, асабліва для тых, хто ведзёт асацыяльны образ жызні. Ну, калі чытаць вось той папярэдні матэрыял, то найбольш пішуць не хапае у тым жа самым Мінску супрацоўнікаў гандлю, медыцыны і IT. Ну вот я думаю, што наберуць вот сейчас на этой ярмарке.
Именно, да, именно на этой ярмарке вакансий и именно тех, кто ведет асоциальный и аморальный образ жизни, возьмут в торговлю, в IT и куда там еще, и в медицину. Ну, то есть не хватает высококвалифицированных специалистов, которые поуезжали из страны. Новых специалистов не так легко обучить, вырастить, дать им хорошее образование и еще чтобы они остались внутри страны, потому что молодые специалисты, те же медики или IT-специалисты, как только они понимают, что у них есть возможность уехать за границу и подтвердить там свою квалификацию, работать, то это намного выгоднее для них, безопаснее, приятнее. Ну, никто не хочет расти в рабстве, будем откровенны. Да? То есть если у нас еще поколение людей, которые условно выросли в Советском Союзе и остаются внутри Беларуси, они более-менее адаптированы к этим условиям, то молодежь, которая сейчас обучается в университетах, они выросли уже совершенно в других условиях. Они выросли с телефонами в руках, со смартфонами в руках, где есть открытый доступ к интернету. Они видят мир этот совершенно по-другому, да, и видят себя как специалистов и возможности, которые может предоставить мир, да, через интернет, через открытые границы, либо получение возможности выехать за границу, совершенно по-другому, нежели люди, которые выросли в Советском Союзе там, и которым сложно начинать что-то заново в другой стране. Молодежь, она склонна к тому, что действительно нужно уезжать, и перспектив за границей намного больше, и тем более молодежь, она сейчас такая свободомыслящая, и они даже если и зарплата в той же IT-сфере будет предложена условно там джуниору в Польше там меньше, чем сеньору в Беларуси, да, когда человек имеет опыт, например, то многие только из-за того, что в Польше можно чувствовать себя более свободно и в жизни, и в политическом своем мнении, да, и, в принципе, возможностей у тебя больше, только из-за этого будут принимать решение о том, чтобы покидать Беларусь и уезжать из Беларуси.
Угу. Вот Матахари пишет, не хапая працовных у основным на будовле и у крамах, с высшей адукацией никому не потребные. Ну, я тут не зусім погоджусь, потому что я, например, ведаю, что на белорусских будовлях апошним часом вельми шмат працуя аккурат таки гастарбайтеров в Средней Азии. И таких-то заменить можно. А вот аккурат таки на больше квалификованных неких позициях с гэтым, вот как спадарыня Алиса казала, есть пытаннички.
Вот со строительством еще тут такой момент. Нужно понимать, что строительная сфера и дефицит кадров в строительной сфере сформировался еще, наверное, с 2012-2013 года, а может быть даже 2014. В общем, когда у нас ввели для нас общие условия по трудоустройству в Российской Федерации для белорусов, вот с того момента белорусская строительная отрасль стала на колени, потому что многие специалисты, строители, инженеры, прорабы там и так далее, все поуезжали в Россию, потому что там была зарплата намного выше, чем внутри страны. Кроме этого, вот этот бум строительства застройщиками, которые имели определенные преференции, которые не платили зарплаты, которые нарушали законы, которые не создавали соответствующие хорошие условия труда, да, то есть такие там, как братья Карищи там, и так далее, да? Такие застройщики в Беларуси, они еще больше ухудшили ситуацию внутри страны в строительной отрасли. И это все идет и тянется не первый год, и даже не с 2020 года. То есть эта ситуация очень долгоиграющая. Уже более 10 лет есть огромные проблемы в строительной отрасли. И я сама там работала, и я знаю вот просто от и до эту отрасль, насколько сложно найти классных специалистов, где они все работают. Они работают не в Беларуси, да, сами белорусы, которые имеют хорошую квалификацию, там, опыт и так далее. И то, что там работают гастарбайтеры, действительно, в этом нет ничего удивительного. Там бетон мешает, цемент мешает, да, не нужна высокая квалификация, и при этом действительно этих людей тоже можно заменить. Но тут вопрос в том, ну, так их можно менять бесконечно, а факт в том, кто работает, да, внутри Беларуси. И всегда помнить о том, что когда у тебя работают гастарбайтеры, это 90% их зарплаты, этих гастарбайтеров, уходит за границу, туда, откуда они приехали. Так же, как и белорусы, когда уезжают за границу, они большую часть денег отправляют своей семье внутри страны. За счет чего, да, и, в принципе, долгое время жила в Беларуси за счет переводов родственников. Вот. И то же самое, когда у тебя увеличивается количество гастарбайтеров, они тратят деньги не внутри страны, они в большей степени их отправляют из страны в ту страну, откуда они родом. По поводу торговли, да, тут тоже гастарбайтеров не всех наймешь, нужно знать язык, нужно знать законы белорусские, и ну, много есть, да, нюансов и вопросов, чтобы трудоустроиться в эту отрасль. Но с высшим образованием и квалификацией все равно намного больше требуется людей.
Я нагадаю, что мы с господарыней Алисой регулярно сустракаемся раз на два ты. Дні. Дякую вялікі яшчэ раз, спадарня Аліса. Да сустрэчы. Жыве Беларусь.
Жыве вечна.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Чуемся.
«Еўразум». Вынікі дня без цэнзуры.